Глава вторая. Влюбленные великаны. В дни перед всеобщими выборами, когда Кейтрэм рвался к власти и выступил в поход против чуда детей, в разгар событий трагических и ужасных случилось так, что в Англию по весьма важному поводу прибыла из королевства своего отца ее светлость принцесса-великанша. Та самая, чье питание в младенчестве сыграло немалую роль в блестящей карьере доктора Уинклса. По государственным соображениям она была обручена с неким принцем, и свадьба их должна была стать событием международного значения. Однако неизвестно почему, церемония снова и снова откладывалась. Немало потрудились сплетни и фантазия. Слухи ползли самые разные. Поговаривали, будто непокорный принц заупрямился, объявил, что не желает выглядеть дураком, во всяком случае, не до такой же степени. Люди ему сочувствовали. Такова суть этой истории. Как ни странно, до приезда в Англию принцесса-великанша понятия не имела, что есть на свете и другие великаны. Она выросла в мире, где все помешаны на этикете, где сдержанность у людей в крови. От принцессы скрывали правду, ее тщательно оберегали. До того часа, когда поездку в Лондон уже невозможно было откладывать, она ни разу не видела гигантских растений и животных и не слыхала о них. До встречи с молодым Редвудом она и не подозревала, что кроме нее есть на земле еще хоть один великан. Были в королевстве ее отца пустынные и гористые края, где она привыкла бродить свободно в полном одиночестве. Больше всего на свете она любила восходы и закаты и вольную игру стихий под открытым небом. Но англичане, такие демократы и одновременно столь ревностные и верноподданные, чрезвычайно стеснили ее свободу. Народ валом валил посмотреть на принцессу. Приезжали как на экскурсию, целыми компаниями, толпами, в экипажах и поездом. Многие проделывали длинный путь на велосипедах, лишь бы поглазеть на гостью. И чтобы прогуляться спокойно, без свидетелей, ей приходилось вставать с позаранку. Когда она впервые встретила молодого Редвуда, заря только еще занималась. Дворец, отведенный принцессе, стоял в большом парке, который тянулся миль на 20 к западу и к югу от ворот. Могучие каштаны аллей были так высоки, что листва их шелестела над ее головой. Когда она проходила между ними, каждое дерево словно спешило щедро одарить ее своими цветами. Сначала она просто любовалась ими и с наслаждением вдыхала их аромат. Но потом покоренная решила принять дары и начала выбирать и рвать цветущие ветки. Она так увлеклась, что заметила молодого Редвуда только когда он был уже совсем рядом. Она шла среди каштанов, а тот, кого предназначала ей судьба, подходил все ближе, нежданный и негаданный. Она погружала руки в листву, ломала ветки и подбирала букет. Ей казалось, что она одна в целом мире. И вдруг принцесса подняла глаза и увидела своего суженого. Чтобы понять, как она была прекрасна, призовем на помощь все свое воображение и постараемся увидеть ее глазами великана. Нас бы она не покорила. Отпугнул бы ее гигантский рост. Не тот для Редвуда. Перед ним, прижимая к груди охапку цветущих каштановых веток, стояла очаровательная девушка. Первое существо, которое было ему под пару. Она стояла легкая и стройная в своих воздушных одеждах, и складки платья, струясь под дыханием свежего утреннего ветерка, обрисовывали мягкие линии ее сильного тела. Свободный ворот открывал белую шею и округлые плечи. Ветерок, крадучись, растрепал ее локоны и бросил на щеку бронзовую прядь. Глаза сияли голубизной, и губы, когда она тянулась за цветами, словно обещали улыбку. Она испуганно обернулась, увидела его, и на мгновение оба замерли, глядя друг на друга. Его появление показалось ей удивительным, невероятным. Сначала ей даже стало страшно, так страшно, словно ей явился призрак. Рушились все привычные понятия об окружающем мире. В то время молодому Редвуду минул 21 год. Это был стройный юноша, темноволосый, как его отец, и такой же серьезный. Куртка и штаны из мягкой коричневой кожи плотно облегали гибкое, ладное тело. Голова оставалась непокрытой при всякой погоде. Так они и стояли друг против друга. Она, пораженная, не верила своим глазам, у него сильно билось сердце. Эта неожиданная минута была главной и решающей в жизни обоих. Он был не очень удивлен, ведь он сам ее разыскивал, и все же сердце его колотилось. Он медленно подошел к ней, не сводя глаз с ее лица. — Вы принцесса, — сказал он. — Отец мне говорил, та самая принцесса, которой давали пищу богов. — Да, я принцесса, — ответила она в изумлении. — А кто же вы? — Я сын того человека, который создал пищу богов.
— Пищу богов?
— Да. — Но... — она смотрела недоуменно и растерянно.
— Как вы сказали?
— Пища богов? Не понимаю.
— Вы о ней не слыхали?
— О пище богов? — Никогда.
Ее вдруг охватила дрожь.
Краска сбежала с лица.
«Я не знала», — сказала она. «Неужели...»
Он молча ждал.
«Неужели есть и другие великаны?»
«А вы не знали?» — повторил он.
И она ответила, изумляясь все больше. «Нет». Весь мир словно перевернулся, и весь смысл бытия стал для нее иным. Ветвь каштана выскользнула у нее из рук. «Неужели, — повторила она, все еще не понимая, — неужели на земле есть еще великаны? И какая-то пища?» Ее изумление передалось ему.
«Так вы и правда ничего не знаете? — воскликнул он. — И никогда не слыхали о нас? Но ведь через пищу богов все мы связаны с вами узами братства!»
Глаза, обращенные к нему, все еще полны были ужаса. Рука поднялась к горлу и вновь упала. «Нет», — прошептала принцесса. Ей показалось, что она сейчас заплачет, лишится чувств. Но еще через минуту она овладела собой, мысли прояснились, и она снова могла говорить. «От меня все скрывали», — сказала она. «Это как сон. Мне снилось такое не раз, но наяву. Нет, расскажите, расскажите мне все. Кто вы? Что это за пища богов? Рассказывайте не спеша и так, чтобы я все поняла. Почему они скрывали, что я не одна?»